Возможно ли причащаться чаще, чем исповедоваться? Возможно, в принципе. Вот на Западе, в Греции, у них такая практика утвердилась, но, к сожалению, оно не привело к чему-то положительному. То есть происходит некая сдача позиций. Вот в православной церкви у нас более ситуация здоровая, потому что, ну, подразумевается, что человек перед исповедью, перед причастием должен очистить душу от грехов, которые он за собой осознает, чтобы пригласить дорогого гостя, Христа. Очистить душу, убрать все лишнее, помыть пол. Конечно, если человек живет сознательной духовной жизнью, то нет у него чего-то такого, какого-то беспорядка в душе, и он может часто приступать. И вот эта необходимость исповедоваться, она бывает формализует исповедь, и это тоже недостаток. Но бывает часто другое. У нас люди вот еще не имеют такой культуры духовной жизни, и вот многие приходящие в церковь, они не понимают, зачем нужно исповедоваться. А вот такая практика, исповедь, привязанная к причастию, она их дисциплинирует, обучает исповеди. Если мы скажем, можно на вашу совесть, на ваше усмотрение, то эти люди, они просто не будут исповедоваться и будут причащаться в осуждение, потому что будут приходить с грехами, которые они не осознали. Вот. Исповедь, она подразумевает работу духовную над собой, анализ, какое-то такое внутреннее делание. Но действительно, в каких-то случаях это оправдано. Если священник знает своих духовных чад, он может им, конкретному человеку, сказать: да, вот ты причащайся каждую неделю, или даже чаще, кому-то можно сказать, вот, а на исповедь приходи по мере вот того, как осознаешь необходимость. Но это люди сознательные, это единицы. В Греции смотрят на Россию и говорят, как вот у них хорошо. Вот такие батюшки серьезные говорят, вот у них перед каждым причастием исповедь. Вот нам бы такого, вот нам бы воспитать так своих прихожан. Потому что кончилось это тем, что люди просто не причащаются. Приносят детей на службу, да, по воскресеньям, но кроме детей фактически никто не причащается. У них есть обязательная исповедь перед Великим постом. Ну, или, да, перед постом у них священник приглашает в свой кабинет за стол, по очереди на каждого по полчаса, допустим, беседует с ним и читает разрешительную молитву. Вот. Ну, такая тоже формализация происходит. Конечно, за год невозможно всего упомнить, обо всем поговорить, и человек приучается оправдывать себя во всем. Это естественно для человека. Он как бы, как у нас тело заживает от ран, так же и душа, как бы вот эти раны греховные, старается их как-то, чтобы они затянулись, а это оскудение духовной жизни. Человек уже перестает видеть грех, видеть, почему он вообще грешен, он же не хуже. Начинаете сравнивать с грешниками: я не убиваю, не краду, вот, все у меня хорошо. Вот тогда просто не понимаешь, что такое исповедь. Сколько монахов сейчас в монастыре Ганина Яма? 17 человек. Со священным архимандритом 18. Не опасно ли исповедаться, если нет намерения причаститься? А в чем опасность может заключаться? Исповедь – это такой душ, омовение души, и человек, хорошо поисповедующийся, чувствует вот облегчение, какое-то такое обновление некоторое. Это таинство, и поэтому ничто не возбраняет отдельно исповедаться. Вот. Можно исповедоваться, допустим, в один день, а причаститься на следующий или через день даже. Вот. Так что это так вот прям жестко не взаимосвязано. Человек православный, постоянно проживает в Израиле. Вы служили в духовной миссии 5 лет. Пожалуйста, перечислите места в Израиле, где он может исповедаться и причаститься по-православному. Спасибо. Русская духовная миссия находится в Иерусалиме. Троицкий собор рядом с миссией. И, наверное, это вот единственное место в городе, где можно у русских батюшек исповедаться и причаститься. Есть еще греческая патриархия в старом городе и несколько монастырей, так называемых. По сути, это приходы. Там живут монахи, вот, но они там в одиночестве. Каждый монастырь по одному батюшке. И можно там тоже, когда там служба есть. Но в основном это на гробе, конечно. На гробе Господнем, на Голгофе. Там тоже можно причаститься, но там никто не исповедует. Вот, поэтому, если хочется как следует это сделать, то нужно ехать в Троицкий собор. К сожалению, город большой Иерусалим, а приход не очень большой. Там, ну, 80 человек постоянных, и то они не все сразу приходят, а кому как удобно. Ну, может, 100. Вот. Там это многие боятся. Хотя русскоязычных много, и православные есть, но боятся, вот, что их увидят, и как-то это повредит их работе, карьере и так далее. Вот, есть еще Горнинский монастырь, вот тоже советую. Если в миссии там служба не каждый день, как правило, это среда, суббота и воскресенье, ну и праздники, то в Горнинском монастыре каждый Божий день совершается весь круг богослужения, утром литургия и исповедь. То есть можно и вечером приехать посоветоваться, и утром. Там и записки принимают, и читают их реально, поминают имена. Поэтому это Энкаром, окраина Иерусалима. Вот туда можно обратиться. Вот. Ну, есть еще приход в Яффе, в столице. Ну да, в Яффе наш мессийский приход. Есть в Хайфе, есть в Тиверии. Также в Вифлееме наша гостиница. Там священники арабские, но есть даже русскоязычные. Вот, в принципе, могут поисповедовать. Ну вот это миссия и Горнинский монастырь. Слезы на исповеди. Могут ли быть причиной гордыни? Трудный вопрос. Потому что надо знать человека, который плачет на исповеди, почему он плачет, наверное, ему самому виднее. Все, что угодно, может быть причиной гордыни. Вот. Особенно добродетель. Если мы знаем, что слезы – это дар Божий, это прекрасно, и мы можем как бы это в себе пытаться вызвать, но это не совсем естественное делание – вызывать слезы. Вот, потому что это внешнее, и легко действительно впасть в такую в гордость, самомнение, что мы вот такие духовные. Не надо вымучивать из себя эти слезы. На исповеди мы приходим для того, чтобы открыть свой грех. Открыть, конечно, нужно стараться настроиться вот на покаянный лад. Чувство вины, сокрушение. Но поплакать можно и дома, в келье. И, наверное, это будет безопасней. Господь говорит, если ты хочешь помолиться, затвори свою клеть, чтобы никто не видел, и открой Богу, который видит явное, видит тайное. Вот. И тогда Он воздаст тебе яви. А все внешнее, оно небезопасно. С чего начать покаяние? Первые шаги. Очень хочется измениться, но не получается. Ну, если человек не церковный, то, наверное, ну, тут много разных условий, да, смотря на какой стадии человек находится. Но в любом случае покаяние – это осознание неправильности своей жизни и какие-то действия. Если человек не крещеный, то креститься. Если он не ходил в храм, допустим, по воскресеньям, то стараться начать ходить. Если он не молился утром по пробуждении и вечером, если не читает Евангелие, то начать это делать. То есть какие-то, ну и прежде всего, конечно, помолиться Богу, чтобы Он направил наши стопы. Вот. Покаяние — дверь, отверзь зиме, разнодавче. И Господь укажет путь. Вот главное, чтобы это был искренним. Господь поможет. Потому что вообще православие — это путь. Путь за Христом. Не мы сами приходим к Богу. Вот, Он нас призывает. Если есть такое чувство, желание покаяться, это значит, есть призвание Божие, и Он поможет во всем. Надо положиться на Него и исполнять то, что вот нам подсказывает совесть. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл неполная или половинчатая исповедь? Каяться в грехах, от которых уже отказался или готов отказаться, с которыми, может быть, даже удается бороться, пусть с переменным успехом, но в то же время есть какая-то другая страсть, зависимость, от которой ты пока не готов отказаться полностью, даже на уровне ума, хотя и стараешься ее ограничивать, и поэтому на исповеди про нее не говоришь. Отпустятся ли тебе те грехи, которых ты покаялся всерьез и искренне? Имеется в виду, что это тоже не мелочь, а достаточно тяжелые грехи. Не, ну грехи, которых мы каемся искренне, конечно, отпустятся. Но надеяться, что мы скажем часть грехов, а другой не скажем. А священник, когда говорит, отпущаются тебе грехи твои, да, все грехи твои, то есть как бы оно автоматически попадет под эту амнистию, ну не стоит надеяться, потому что исповедь – это искреннее обращение к Богу. И есть такой грех утаивания грехов на исповеди. То есть мы сознательно что-то не говорим по человеческим каким-то страхам. Страху по-человеческому. Вот. Это неправильно, это грех. Правильно прийти и раскаяться, не просчитывать, что смогу, что я не смогу. Есть же благодать Божия, есть такие вещи в нашей жизни, которые мы даже не можем предположить себе. Мы не знаем, что батюшка скажет, как он прореагирует. Вот. И вот эти наши расчеты, что сказать, что не сказать, поймет он, не поймет, это все человеческое и малодушное. Надо раскаяться перед Богом, ну и, конечно, иметь решимость исправляться, иначе это не раскаяние, не покаяние. Если человек серьезно грешит, то он не может быть с Богом одновременно, не может причащаться. А вот насколько серьезен грех, должен оценить священник. Поэтому должна быть искренность. Прийти, вот пришел к врачу, и все ему рассказываешь. Какие у тебя болезни, где болит, что, как, историю болезни. Все, что ты можешь, чем ты можешь ему помочь вот в определении диагноза. А если мы пришли и пожаловались там на одно, а на самом деле у нас что-то там есть смертельно опасное, ну, смерть все равно одна, она придет как бы через другой грех. То есть если ты не убиваешь, но крадешь, ты все равно грешник. Поэтому нужно прийти и покаяться во всем, что тебе подсказывает совесть. Ну, то есть такая должна какая-то открытость, и даже не столько рассчитывать на священника, на его разумность, на Бога, который через священника призывает к себе кающихся и помогает им прийти. Две части вопроса. Как понять, что ты находишься в покаянии, а не в прелести? Какие признаки покаяния? И второй вопрос. Если человек много лет ходит в церковь, но в жизни ничего не меняется, значит, нет покаяния, смотря что не меняется в жизни. Человек, который искренне кается, он, конечно, меняется. Он, может быть, не сам это не замечает, но постепенно он преображается. В этом и заключается сила нашей православной веры, что вот это сотрудничество благодати Божией и наших усилий преображает нашу душу постепенно, изменяет ее и делает ее достойной Царства Небесного, похожей на Бога и Отца. Поэтому, конечно, изменения должны происходить. Но бывает так, что человек пошел к Богу, исповедовал свои какие-то тяжелые грехи и перестал их повторять, но в какой-то момент он остановился, потому что не может идти дальше, потому что что-то ему мешает. Получается, мы исповедуемся часто в одних и тех же грехах, и как бы все это зацикливается, мы не можем подняться над ними, у нас не хватает решимости, не хватает понимания, или нам не хочется расставаться с какими-то своими слабостями. Это говорит о том, что мы дошли до какого-то своего уровня и застыли. И, конечно, это ненормально. Вот поэтому и нужно иметь нищету духовную, переживать за то, что мы удалены от Бога. Получается, частица всплывает, и в какой-то момент сила всплытия выравнивается с весом, и она вывешивается в толще воды. Вот. И часто у каждого человека есть некий предел его духовного понимания. Он доходит до этого предела, а дальше исчерпывается. Конечно, у людей разные дарования. Кто-то имеет очень сильный дух и такую борцовскую натуру, и он постоянно борется с грехами, мельчайшие какие-то свои уклонения борет с помощью Божией и доходит до высот духовной жизни, а, как правило, не хватает вот этой ревности. Вот. Но это дар Божий, этого можно просить, это можно как-то в себе возгревать. Это проблема, наверное, всех верующих, что надо вот этот свой предел человеческий, и мы знаем, что вот надо понуждать себя в чем-то. Царство Божие нудится, сила уберется. Вот. А что касается покаяния и прелести, ну, прелесть – это ложь. Когда человек сам себя обманывает или лукаво его обманывает. И прелесть бывает двух видов – прелесть ума и прелесть сердца. Прелесть ума – это когда человек представляет себе какие-то высокие предметы, созерцания Христа, ангелов, и он, как бы ум его находится в заблуждении, высоко себе думает, вот. А прелесть сердца – это когда человек стремится к каким-то высоким состояниям, к каким-то сладостям в сердце, и тоже оказывается на ложном пути, враг обманывает его, подает ему какие-то такие чувства сладкие, чтобы в какой-то момент лишить его всего этого и вернуть в отчаяние. Вот это состояние прелести, это, собственно говоря, то же самое рабство страстям. И первая страсть – это гордость, прелесть от гордости. То есть человек думает, что он служит Богу, что он делает добрые дела, а на самом деле он наслаждается, эгоистически наслаждается собой, самолюбование, и питает вот эти страсти, гордости, тщеславия, сам остается голодным, а враг как бы помогает ему в этом, помогает ему оставаться в этом заблуждении все больше и больше, и в какой-то момент резко открывает ему глаза на его убожество, на то, что он совсем не то, что он на себе вообразил. И вот этот вот момент, вот как дьявол посмеялся, да, он может быть очень болезненным и вплоть до самоубийства. Вот враг так и искушает, особенно подвижников, тем, что людей небезразличных, которые подвязаются, которые стремятся к Богу, которые стремятся к этим высоким состояниям, но он как бы использует вот эту энергию, спрос рождает предложение. Вот он дает какой-то такой суррогат, обман. Если человек на это повелся, то он может серьезно упасть. Ну, а признаки покаяния, наверное, смирение. Человек кающийся, он в нем вот эта гордость не может прижиться. Это противоположное свойство. Кающийся тот, кто осознает свое убожество и нужду в Боге. Поэтому ему нечем гордиться. И поэтому покаяние, вот один из аспектов, вот положительный вот этого состояния, как такого фона жизни, это смирение. Не надеяние на свои силы, упование во всем на Бога. Вот. Ну, прелесть, я не знаю. Наверное, больше свойственно каким-то подвижникам, тем, кто, у кого очень высокая планка, много, посвящает всю свою жизнь молитве. И, конечно, в обычной жизни это редкое явление. Вот. Если только человек действительно не такой самовлюбленный. А если говорить объективно, конечно, все мы в прелести в какой-то мере. Вот каждый о себе думает лучше, чем он на самом деле является. Исповедание грехов в вечернем правиле, перечисление грехов. Дети читают эту молитву, каются в грехах, которых не совершали и даже не понимают. Ваше мнение, может быть, перечислять только им известное? Я думаю, да. Особенно для детей. Потому что, ну, вообще есть такая опасность, когда вот эти молитвы, они становятся формальными, за ними ничего не стоит. То есть, как некое такое для галочки. Отбыть – это и для взрослых проблема, а для детей особенно. Дети, ну, у них как бы от этого рождается отвращение вообще к молитве. То есть, это что-то такое искусственное, ненужное. И, наверное, не нужно их сильно вот мучить молитвами, заставлять. И часто в храм ходить, исповедаться с раннего возраста. Желание приобщить их поскорее к духовности понятно, но очень трудно их удержать. Вот, очень важно задать какой-то разумный ритм, разумную меру приобщения к вере, чтобы вот эта формализация не отпугнула их. Лучше пусть они сами попросят и, ну, как бы даже несколько ограничивать их, чем быстро возвести во все степени православного, так сказать, православную жизнь для взрослых, и потом они, не найдя тут жизни, просто все забросят. А это очень предсказуемо. Как правило, так и бывает. Вот в переходном возрасте ребенок, когда он уже перестает слушаться родителей, ну, то есть перестает воспринимать за чистую монету все, что ему говорят, он хочет утвердиться, что он сам разумно поступает, он отходит от этого. Поэтому вот как бы вот выбрать темп – это очень важно. Изначально правильный. Вот, а грехи, конечно, ну, например, есть молитва к причащению, какая-то вот в старых молитвословах, четвертая, по-моему, да, длинная и очень такая, ну, для пустынников, да, очень духовный подход к грехам. И называются грехи тяжелые, которые обычно в нашей жизни мы не совершаем. Ну, как бы такое очень глубокое покаяние. Вот эту молитву можно спокойно пропускать, и детям не надо ее как бы прочитывать. Получается, мы на себя некий даже поклеп возводим. Ну, для подвижников это был не поклеп, а это было их состояние понимания, вот очень глубокое покаяние. А для детей это может быть просто вредно. Нужны ли в вашем монастыре трудники? Кому обращаться, договариваться, куда звонить? Конечно, нужны трудники. Вот у нас есть сайт, есть там контакты, звоните. Обычно вот, с благочином, со мной можно поговорить и дальше можем принять на какой-то период небольшой, можем и на большой принять. Милости просим. Так, еще какие вопросы? Ну, Евангелие, зеркало нравственности. Читаем Евангелие и как бы общаемся со Христом. Вот в самом чтении уже некая и молитва, и освящение нашей души светом евангельским. И он показывает нам наше несовершенство, причастие, наверное, исповедь. То есть такое внимательное, трезвенное отношение к себе. Вот. Молитва. Господи, даруй нам зрите наше согрешение.
Чтобы каяться, нужно видеть свои грехи. Нам их открывает Бог, от чего это зависит. И вот сейчас идет пост, читаем молитву Ихреносителя, что и просим сначала дать целомудрие, смиренное мудрое, терпение, любви. А потом только просим даровать нам видеть свои прегрешения. То есть Богу легче дать нам четыре вот эти благодати такие, чем дать нам.
Ну, я не думаю, что здесь надо видеть иерархию ценностей, да, сначала праздности, любоначалие, потом, значит, да, то есть, и как бы верх это видение грехов, самое трудное. Грехи Господь нам дает тоже не сразу свои увидеть, потому что надо к этому, для этого созреть. Если мы сразу увидим все свои грехи, то мы сразу впадем в уныние. Мне кажется, вот видение грехов – это духовный уровень, и он возрастает вместе с нами. Пустынники, старцы известные, вот как бы вверх их, ну, как бы силы духовной, да, считался в помысле. Какой помысл они могут носить? Я хуже всех, все спасутся, я погибну. Этот помысл действительно как такая, ну, булава. Ребенку ее не дашь, потому что он не сможет ее даже поднять, оторвать от земли. Старец, возрастая в покаянии, он одновременно возрастает в любви, в надежде на Бога, в уповании на Бога. И он не отчаивается. Вот очень важно, вот то, что было открыто старцу Силуану, держи душу свою в аде и не отчаивайся. Вот это одновременное и покаянное состояние, то есть ощущение себя нищим, убогим, ничтожеством. Но человека раздавит, если не будет вот это чувство уравновешено упованием на Бога, надеждой, любовью к Богу. И по мере духовного возрастания углубляется вот это видение человека самого себя. Вот. А для новоначального, ну или человека просто, который не углубляется, может, старается даже, но не открывается ему вот эта глубина. Может быть, ему и не нужно видеть вот всего этого. Есть люди, которые копаются в своей душе, а есть люди, которые, ну, которым это даже не полезно, которым лучше жить в простоте, не вот, анализируя, не ковыряясь. Вот, ну, вот, по-разному все устроены. Поэтому мы просим, чтобы Господь открыл нам, снял вот эту пелену самодовольства, самооправдания, которое мешает нам увидеть реально свое поведение, свое отношение к другим людям. Может быть, это будет какой-то поступок другого человека по отношению к нам, то, что мы сами делаем, но не замечаем. И как-то до нас дойдет, когда мы сознательно просим Господа показать нам наши грехи, немножко углубить свое вот это видение, Господь открывает, но всему свое время и всякому человеку своя мера. Вот действительно помысл такой, что я еще не положил начало покаянию, что я вот хуже даже демонов, он не всякому по плечу. Вот. Поэтому мы просим, но отдаем все на волю Божию, Господь не даст нам неполезного. Поэтому, может быть, и не дает, что это не наша мера пока. Может быть, позже мы придем в это устроение. Ну вот, очистить от страстей. Сердце чисто, созижди во мне Божие. Дух прав обновил утробь моей. То есть, страсти – это такие наросты, паразиты на нашей душе. Душа создана Богом, природа человеческая устроена хорошо весьма, но вот эти страсти, которые можно назвать бесами, а можно назвать какими-то греховными механизмами, которые происходят, грех, мы сделали один раз грех, потом еще раз его сделали. И стадия, как бы, прилог, там, помысел, одобрение, желание совершить грех и грех самим делом, все вот эти стадии, они сливаются, и грех совершается как на автомате, даже помимо нашего сознания. Вот эта страсть, она лишает нас свободы. Мы не хотим, делаем то, чего не хотим. Вот эти механизмы страсти, такие некие паразиты в нашей душе, вот они лишают нас свободы, если их много, если они сильные, то значит душа наша слабая и немощная. И вот мы и загрязненная. Мы просим очистить себя от всякой посторонней любви, от всякого постороннего огня, неугодного Богу, чтобы Господь в нашем сердце поместился. Сердце маленькое, оно не может вместить и любовь к Богу, и к ближнему, и к самим себе, особую любовь, и к каким-то вещам, излишествам, к удовольствиям и прочее. Вот это и есть очищение. Что делать, если молитва становится формальной? Сложный вопрос. Вот, где-то можно однотонное, монотонное правило заменить чем-то другим, например, Иисусовой молитвой. Можно стараться ум вкладывать в слова молитвы, вникать, не отпускать вот как бы на автомате все. Ну, может быть, где-то разнообразить свои молитвы, найти что-то, почитать. Например, есть у нас время для молитвы, там 20 минут, да, можно или полчаса поставить будильник и молиться, либо Иисусовой молитвой поклоны делать, можно какие-то другие молитвы поискать. Вот у греков, например, есть молитвословы такие, где каждый день утренние и вечерние молитвы, там используется молитва из богослужения суточного круга. То есть как бы у тебя немножко каждый раз сменяется. Сменяются молитвы, части шестопсалмия, там, часть какие-то вот стихиры воскресные, допустим. И человек, вот у него не происходит вот этого такого закостенения, да, когда уже перестаешь видеть вот смысл в словах. Вот. Ну, вопрос непростой, конечно. Чтобы молитва не была формальной, нужно понимать, зачем она нужна. Не просто, чтобы она произошла и все, а чтобы мы чувствовали в ней необходимость, необходимость общения с Богом. Вот тогда она будет... Вот если есть нищета духовная, если есть понимание, что путь еще очень-очень длинный, тогда, если есть страх Божий, вот тогда молитва будет живой. Здоровое видение духовного роста. Ну... Да, видение духовного роста должно быть здоровым, не обольщаться. Обычно человек не очень замечает свой духовный рост, он скорее видит свою немощь, свою греховность, и это часто является как раз признаком здорового духовного роста. То есть он смиряется постепенно, перестает любоваться собой, считать какой-то заслугой то или иное свое действие, или молитвы, или доброе дело. Понимает, что он раб неключимый, что должен был сделать, сделал. Хотя, конечно, важно тоже замечать, стоишь ли ты на одном месте, или что-то происходит. Вот, часто буксуем на одном месте. Вот. Наверное, лучше это предоставить духовнику, вот, видеть, преуспевает ли чадо или нет. Вот.